Беседа третья. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». Послание к Ефесянам, глава 1, стихи с 15 по 20. Первое. Нет ничего, с чем бы можно было сравнить апостольское благорасположение, что было бы подобно тому сочувствию и той нежной любви, которыми был исполнен блаженный Павел во всех своих молитвах, поминавший целые города и народы. «Благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих», так он обыкновенно писал всем. Представьте же, сколь многих он имел в мыслях своих. Даже и помнить было трудно, так много было людей, о которых он молился, благодаря Бога за всех, как будто те величайшие благодеяния, какие они получили, получил он сам. Ради этого, говорит, то есть ради будущих благ, которые ожидают право верующих и живущих. Впрочем, должно благодарить Бога за все, что Он сделал для рода человеческого, и до этого, и после того, должно благодарить Его и за веру верующих. Услышав, говорит, о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Везде он соединяет и сближает веру и любовь, как некую дивную двоицу. О любви же их говорит не к туземцам только, но ко всем христианам. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». О чем же он просит? О чем молит? О том, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения. Двум истинам он хочет научить их как следует. К чему они призваны и каким образом избавлены от исконных зол. Между тем, сам говорит, что этих истин три. Каким же образом их три? Начнем с будущего. Из уготованных благ мы узнаем неизреченное и преизбыточествующее богатство Его, а из знания о том, каковы мы и как уверовали, узнаем силу и могущество Его обратить к Богу бывших столь долгое время в отчуждении. Немощное Божье сильнее людей. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 25. Той же самой силою, которую воскресил Христа, Он и нас привлек к себе. И сила Его выказалось не только в воскресении, но и в гораздо большем. «И посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Стихи с 20 по 23. подлинно великих и неизреченных таинств сделал Он нас участниками. Таинств, которые понимать могут только приобщившиеся Святого Духа и удостоившиеся великой благодати. Потому-то и Павел начинает свою молитву словами «Отец славы», то есть «Отец, даровавший нам великие блага». Он всегда называет его сообразно предмету, о котором говорится, как, например, когда говорит «Отец милосердия и Бог всякого утешения» Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 3. И как еще пророк сказал «Господь, твердыня моя и прибежище мое» Псалом 17, стих 3. Отец славы. Апостол не находит такого слова, которым бы мог вполне изобразить уготованные Богом блага, и везде называет их славой, как словом, обозначающим для нас всякого рода величие. Смотри, Бога Отца апостол называет Отцом славы и Богом Христа. Что же, разве Сын имеет меньше славы? Нет. Никто, даже безумный, этого не скажет. «Дал вам духа премудрости, то есть возвысит и воскрылит ваш ум, потому что иначе нельзя познать этого». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 14. Значит, чтобы понимать духовное, видеть сокровенное, нужна и мудрость духовная. Дух открывает все и разъясняет самим тайны Божьи. Знание тайн Божьих принадлежит одному Духу, который проницает в глубины Божии. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 10. И не ангел, не архангел, ни иная какая сотворенная сила не подаст, то есть не доставит вам этого дарования. Если же это есть плод откровения, в таком случае излишне все умствования, потому что углубившийся в созерцание Бога и познавший Его ни в чем не усомнится, не будет говорить «вот это возможно, а это невозможно», не будет рассуждать, каким образом то или другое могло случиться. Если бы и мы познали Бога как должно, если бы познали от того, от кого следует познавать, от самого Духа, то мы уже ни в чем более не сомневались бы. Потому-то апостол и говорит «к познанию Его и просветил очи сердца вашего». Наученный, что есть Бог, ни в обетованиях не усомнится, не обнаружит неверия в то, что уже было. Вот почему он и молится о даровании им духа, премудрости и откровения. Впрочем, сам апостол, что можно, доказывает и посредством умозаключений, заимствуя основания для них от того, что уже совершено. Так как он намерен говорить с одной стороны уже о совершившемся, а с другой еще о несовершившемся, то тем, что совершено, он утверждает веру в то, что еще не совершено, как это видно из следующего. «Дабы вы познали, — говорит, — в чем состоит надежда призвания его». Надежда пока еще неизвестная, говорит, но не для верных, и какое богатство славного наследия его для святых тоже пока еще неизвестное. Что же известно? То, что мы веруем, что он своей силой воскресил Христа. Возбудить веру в душах гораздо удивительнее, чем воскресить мертвого. Как так? Постараюсь сделать это ясным. Послушай, в самом деле, Христос сказал мертвому: «Лазарь, иди вон» Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 43, и мертвец тотчас повиновался. Сказал Петр Тавифе: «Тавифа, встань!» Деяния святых апостолов, глава 9, стих 40, и та не противоречила. «Скажет Господь в последний день, и все восстанут, притом с такой быстротой, что остающиеся еще в живых не предупредят умерших. И все это совершится и окончится в самое краткое время, в одно мгновение ока». Второе. Но не так бывает в деле обращения к вере. А как же? Послушай опять, что говорит Господь. «Многие поищут войти и не возмогут» — Евангелие от Луки, глава 13, стих 24. Теперь понимаешь, что труднее. Потому-то апостол верой и доказывает все. В самом деле гораздо труднее, даже по человеческим соображениям, убедить свободу человека, чем создать природу. Причина же заключается в том, что Бог желает, чтобы мы сами добровольно делались добрыми. Таким образом, апостол совершенно справедливо видит и как безмерно величие могущества его в нас, верующих. Когда пророки ничего не помогли, когда не помогли ангелы и архангелы, вся видимая и невидимая тварь, видимая, будучи выведена на сцену, не смогла руководить, а невидимая во многом успела, тогда благоволил явиться сам Бог, показывая этим, что в деле обращения к вере нужна сила божественная. Богатство славного, то есть славу неизреченную. В самом деле, чье слово в состоянии представить ту славу, которой сподобятся некогда святые? Конечно, ничье. Чтобы уразуметь это, поистине нужна благодать. Нужно воспринять хоть малый луч духовного света. Было известно нечто из божественных истин и прежде. Но ныне он восхотел научить большему и совершеннейшему ведению. Видишь ли, что он совершил? Воскресил Христа, и это уже немаловажное дело. Но смотри, что и еще он сделал. Посадил его одесную себя. Какое слово может изобразить это? Сущего от земли, того, кто был безгласнее рыб, кто был игрушкой, подвергался искушениям демонов, вдруг возвел на высоту, поистине преизобильно, величие силы его. И смотри, куда он возвел его. Посадил его на небесах, превыше всякого сотворенного естества, превыше всякого начальства и власти. Превыше, говорит, всякого начальства. Потому поистине нужен дух благодати, нужен ум просвещенный, чтобы познать его. Словом, для этого нужно откровение. Представь, как велико расстояние между человеческой и божественной природой. Между тем он от этого человеческого ничтожества возвел его в ту божественную честь. Ни одну, ни две, ни три степени нужно перейти для этого. Потому-то и апостол не просто сказал «выше», но «превыше». Превыше вышних сил один Бог. И туда-то он возвел сущего от нас. От крайнего уничижения он возвел на крайнюю степень власти, за которую уже нет другого высшего достоинства. Всякого начальства, говорит, то есть превыше не того или другого, но всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого, что бы ни было на небе. Он сделался превыше всего. Все это, говорил апостол, о воскресшем из мертвых. И все это достойно удивления, а никак не о Боге слове. Ведь что комары в сравнении с человеком, то вся тварь в сравнении с Богом. И что я говорю, комары? Если все люди пред Богом не более как капля и как пылинка на весовой чашке, книга пророка Исаии, глава 40, стих 15, то с комарами в этом случае можешь сравнить невидимые силы. Итак, не о Боге слове говорил так апостол, а о том, кто от нас. Это подлинно велико и чудно, что Он из преисподних земли возвел его. Если все народы пред Богом как капля, то один человек лишь малейшая частичка капли. И между тем Бог сделал его выше всех не только в сем веке, но и в будущем. Значит, имена некоторых сил небесных нам не объявлены еще и неизвестны, и все покорил под ноги его. Не просто сказал «сделал его выше всего», чтобы предпочесть им. Не в смысле сравнения употребил это слово, но поставил его как бы господином над рабами. О, подлинно дивные дела! Через то, что Бог Слово вселился в наше естество, человеку вся сотворенная сила сделалась рабыней. Но, может быть, есть кто-нибудь выше его, у кого, хотя нет подчиненных, но кто обладает большим достоинством, здесь и это неприложимо. И все покорил под ноги его. Не просто покорил, но покорил до совершенного подчинения. Так что большего подчинения быть не может. Потому-то апостол и сказал «под ноги его» и поставил его выше всего главою церкви. Ой, церковь, куда он возвел! Как бы некоторой машиной, поднявшей ее, он возвел ее на высоту великую и посадил ее на том же престоле, потому что где глава, там и тело. Нет никакого перерыва между главой и телом. И если бы связь между ними прерывалась, то не было бы ни тела, ни главы. Выше всего, говорит. Что значит «выше всего»? Или что Христос выше всего видимого и созерцаемого умом, или что высшее из всех благодеяний, оказанных им, то, что Сына Своего сделал главою, не оставив при этом никого выше, ни ангела, ни архангела, ни другого кого-нибудь. Не одним только тем преимуществом Бог почтил нас, что сущего от нас возвел горе, но еще и тем, что предуготовил то, чтобы весь вообще человеческий род последовал за Ним, имел то же, что Он, и наследовал Его славу. Которое есть тело Его. Чтобы ты, услышав слово «главу», не принял его в значении только власти, но в смысле собственном, не счел его только начальником, но видел в нем как бы телесную, действительную главу, апостол прибавляет полнота наполняющего все во всем. Он считает как бы недостаточным название главы для того, чтобы показать родство и близость церкви ко Христу. И что говорить? Церковь есть исполнение Христа, точно так же, как голову дополняет тело, и тело дополняется головой. Видишь, каким оружием пользуется апостол, как он не останавливается ни пред каким оборотом речи, чтобы представить Божью славу. «Полнота», — говорит, то есть как голова пополняется телом, потому что тело составляется из всех своих членов, и каждый член необходим для другого. Видишь, как апостол, представляет, что для Христа как главы нужны все вообще члены, потому что если бы многие из нас не были один рукой, другой ногой, третий иным каким-либо членом, то тело его было бы неполно. Итак, тело его составляется из всех членов. И значит, тогда только исполнится глава, когда устроится совершенное тело, когда мы все вместе будем соединены и скреплены самым прочным образом. Третье. Видишь ли богатство славного наследия? Видишь ли безмерно величие могущества его в нас, верующих? Видишь ли надежда призвания? Почтим же нашу главу. Подумаем о том, какой главы мы тело, которой все покорено. Сообразно с этим образцом мы должны быть лучше самих ангелов и выше архангелов, как удостоенные большей чести, нежели все они. Не ангелов Бог принял естество, как говорит апостол в послании к евреям, но семя Авраамова. Послание к евреям, глава 2, стих 16. Ни власти, ни начало, ни господство, ни другой какой силы, а наше принял он естество и посадил горе. И что я говорю, посадил, сделал своею одеждой. И не это только, но и все покорил под ноги его. Сколько бы раз сам ты не умирал, сколько бы, хотя бы тысячи и более раз ты не полагал душу свою, но ты не скажешь, чтобы сделал хотя что-нибудь, равное тому, что Христос сделал. Он совершил два великих дела. Сам снизошел до последней степени уничижения и человека возвел на великую высоту. Апостол прежде сказал о его уничижении, здесь же говорит о деле еще высшем, истинно великом и главном. Если бы мы и не были превознесены через его уничижение, было бы довольно того, что он сделал для нас. Или если бы и были удостоены столь высокой чести, но без его жертвы, то этого тоже было бы довольно. Но когда он совершил и то, и другое, то для изображения всего этого самое богатое слово остается недостаточным и бессильным. Самое воскресение представляется уже не столь великим, когда подумаю об этом. Не о Боге Слове, а о Нем, Христе уничиженном, говорит Бог Господа нашего Иисуса Христа. Почтим же близость родства. Убоимся, чтобы не отсекся кто от этого тела, чтобы не спал кто и не явился недостойным. Если бы кто-нибудь на нашу голову надел диадему, золотой венец, скажите, чего бы мы ни сделали, чтобы показать себя достойными этих бездушных камней? Здесь же не диадема покрывает нашу голову, а сам Христос сделался нашей главой, что гораздо выше, а между тем мы не придаем этому никакой цены. Ангелы, архангелы и все небесные силы благоговеют пред нашей главой. А мы, тело ее, уже ли не почтим, но не за ее уничижение, не за наше возвышение? Какая же после этого останется у нас надежда на спасение? Напечатлей в уме своем этот царский трон. Помни всегда преизбыточество чести. Это, можно сказать, больше гиены должно устрашать нас. Если бы и не было гиены, то для нас, удостоенных столь великой чести и потом оказавшихся недостойными ее и злыми, лишение этой чести, какое было бы наказание, какое мучение? Представь, близ кого воссидит твоя глава. Одного этого совершенно довольно для всего. Одесную кого она находится? Она воссидит превыше всякого начальства и власти, и силы, а тело ее и бесы попирают. Но да не будет. Если бы было так, то не было бы уже и тела. От главы твоей в благоговении отступают самые почтеннейшие из рабов. Неужели же тело ты отдашь на поругание? Какого наказания не будешь ты достоин в таком случае? Если бы кто ноги царя заковал в цепи и надел на них кандалы, разве такой не был бы повинен самому жестокому наказанию? А ты все тело его отдаешь лютым зверям и не содрогаешься. Но так как у нас зашла речь о теле Господнем, то вот вспомним и то тело, которое было распято, пригвождено и приносится в жертву. Если ты тело Христово, то неси крест, потому что Он нес. Перенеси оплевание, заушение, прободение гвоздями, таково было Его тело, хотя оно было безгрешно. Не сделал греха, сказано, и не было лжи в устах его. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 9. Руки его действовали только для благодетельствования нуждающихся. Уста его не произнесли ничего неприличного. Небес ли в тебе говорили ему, а он и здесь не сказал ничего вопреки. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 20. И так как мы говорим о теле его, то приобщающиеся тело и пьющие кровь его, помните, что мы приобщаемся тело нисколько неразличного от того тела, которое воссидит горе, которому поклоняются ангелы, которое находится близ нетленной силы, это именно тело мы вкушаем. О, сколько открыто нам путей ко спасению! Он сделал нас своим телом, дал нам свое тело, и все это не отвлекает нас от зла. О омрачение, о великое унижение, о бесстыдство! Ищите горнего, сказано, где Христос сидит одесную Бога, послание к Колоссянам, глава 3, стих 1, а между тем одни заботятся о богатстве, другие пленяются страстями. Четвертое. Разве вы не видите, что если у нас на теле появляются лишние и ненужные наросты, то мы их срезаем и отнимаем прочь? В особенности бесполезны для тела наросты безобразные, омертвенные или сгнившие, от которых, между тем, может заразиться и все тело. Но мы не решимся утверждать, чтобы существо наше состояло из одного тела. Если же тело, несмотря на то, что оно вещественно, подвергается, однако, отсечению, то какие ужасы должно будет испытать нам, если духовная наша сторона не пребудет здравой? Когда тело наше не принимает пищи, когда проходы закрыты, оно умирает, когда засорены каналы, оно повреждается, так точно бывает и с душой. Когда мы закрываем уши к слушанию Слова Божьего, она повреждается. Когда мы не воспринимаем духовной пищи, когда некоторые худые наклонности, подобные испорченным жидкостям, наполняют нас и начинают вредить нам, тогда все это производит болезнь. Болезнь жестокую, оканчивающуюся совершенным изнурением. В этом случае для спасения нужно прибегнуть или к прижиганию, или же к отсечению, потому что Христос никому с таким испорченным телом не дозволит войти в чертог свой. Если Он вывел и изгнал вон одевшихся в нечистые одежды, то чего он не сделает каких мер не употребит против того, кто допустит нечистоту в теле. Замечаю, что многие просто, как случится, больше по обычаю и заведенному порядку, чем с рассуждением и сознательно приобщаются тело Христово. Настало, говорят они, время святой Четыридесятницы или день Богоявления всем, каков бы кто ни был по внутреннему расположению, должно приобщиться тайно. Но время не дает права приступать к таинству, потому что не праздник Богоявления и не Четыридесятница делают приступающих достойными, но светлость и чистота души. С этими качествами приступай всегда, без них никогда. Ибо всякий раз, говорит апостол, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 26. То есть совершаете воспоминание о своем спасении и о моем благодеянии. Припомни, с каким страхом приступали к участию в древних жертвоприношениях. Чего не делали, чего не совершали предварительно. Они всегда наперед очищались, ты же, приступая к жертве, которой ангелы трепещут, определяешь совершение этого дела известным временем? Как предстанешь ты после того пред судилище Христово, ты, который нечистыми устами и руками осмеливаешься принимать тело Его? Ты и царя не осмелишься облобызать, когда изо рта у тебя дурной запах. Как же ты со зловонной душой дерзаешь лобызать царя небесного? Такой поступок — оскорбление для него. Скажи мне, дерзнул ли бы ты с немытыми руками приступить к жертве? Не думаю. Напротив, ты скорее решишься вовсе не приступать, чем приступить с нечистыми руками. А между тем, в малом показывая такую осмотрительность, ты приступаешь и дерзаешь касаться великой жертвы, имея нечистую душу. Ведь в руках она бывает только временно, а в душу совершенно проникает. Притом, разве ты не видишь, как чисто вымыты и как ярко блистают священные сосуды? Души же наши должны быть еще чище, святее и светлее. Почему так? Потому что сосуды так вымываются и очищаются для нас. Они не впитывают в себя, не чувствуют того, что в них, мы же напротив. Как же после этого ты, который, наверное, не захотел бы при богослужении употребить неочищенный сосуд, приступаешь к таинству с неочищенной душой? Великую вижу здесь несообразность. В другие времена, бывая в душе чище, вы, однако, не приобщаетесь. В Пасху же, хотя бы на вас лежало преступление, вы приобщаетесь. О обычай, о предрассудок! Напрасно приносится ежедневная жертва. Напрасно предстоим мы пред алтарем Господним, никто не приобщается. Впрочем, это я говорю не с тем, чтобы вы только приобщились, но с тем, чтобы вы приготовляли себя самих к достойному приобщению. Если ты недостоин приобщения, то недостоин и участия в литургии верных, и значит в молитвах. Ты слышишь, как диакон возглашает: «Елицы в покаянии, изыдите все, которые не приобщаются», то есть в покаянии. Если и ты в покаянии, то ты не должен приобщаться. Потому что неприобщающийся бывает из числа кающихся. Для чего после этого диакон говорит: «Изыдите, не могущие молиться», а ты продолжаешь бесстыдно стоять? Но ты ведь из числа не их кающихся, а могущих приобщиться, и однако не обращаешь на это никакого внимания, и как бы считаешь это дело ничтожным. 5. Посмотри, умоляю тебя. Вот стоит царская трапеза. Ангелы служат трапезе, сам царь здесь присутствует. А ты стоишь небрежно. Нет у тебя никакой мысли, и к тому же в нечистых одеждах. Но одежды твои чисты. В таком случае приступи и приобщись. Сам царь каждый раз приходит видеть присутствующих здесь, со всеми беседует, вот и теперь. В вашей совести говорит вам «други», как вы здесь стоите, не имея брачного одеяния? Не сказал Господь, не имевшему брачной одежды, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 12, «для чего ты возлег?» Но сказал, что он недостоин был приглашения и, значит, входа. Не сказал же, для чего тебя пригласили, но для чего ты вошел. То же самое говорит он теперь, обращаясь и ко всем нам, бесстыдно и дерзко стоящим. Всякий, кто не приобщается святых тайн, стоит бесстыдно и дерзко. Потому-то прежде всего изгоняются те, которые во грехах кающиеся. Как во время трапезы в присутствии Господина низшим слугам не позволяется участвовать в ней, и они высылаются вон, так должно быть и здесь. Когда износится жертва, и в жертву предлагается Христос, это владычная овча. Когда слышишь «помолимся все вместе», когда видишь, что поднимается завеса, то представляй себе, что разверзаются небеса, и свыше нисходят ангелы. Как никому из непросвещенных нельзя бывает присутствовать, так равно нельзя присутствовать и нечистым хотя бы и просвещенным. Если бы кто, будучи позван на пир, изъявил на это согласие, явился, и уже приступил бы к трапезе, но потом не стал бы участвовать в ней, то скажи мне, не оскорбил ли бы он этим звавшего его, и не лучше ли было бы таковому вовсе не приходить? Точно так же и ты пришел, пел песнь, как бы признавая себя вместе со всеми достойными святых тайн, потому что не вышел с недостойными. Почему же ты остался, а между тем не участвуешь в трапезе? «Я недостоин», — говоришь ты, — «значит, ты недостоин общения и в молитвах, потому что дух нисходит не только тогда, когда предложены дары, но и когда поются священные песни. Разве ты не видел, как наши слуги сначала обмывают губкой стол, очищают дом и потом уже ставят блюда? В храмах это самое совершается молитвами, возносимыми диаконом, которыми как губкой мы омываем церковь, чтобы совершить предложение в чистой церкви, чтобы не было здесь ни одного пятна, ни одной пылинки. А действительно, бывают в церкви такие, которых глаза недостойны видеть то, что здесь представляется взором, которых уши недостойны слышать то, что здесь возглашается. «Если скот прикоснется к горе, — сказал некогда Господь, — будет побит каменьями». Исход, глава 19, стих 13. И израильтяне не удостоены были и восхода на гору, хотя после они восходили и видели, где стоял Господь. Им можно было после приходить и видеть. Удались и ты, когда Бог здесь присутствует, тебе еще более непозволительно быть здесь, чем оглашаемому. Ведь не все равно никогда не приобщаться тайн и после того, как удостоился их, пренебрегать ими, оскорблять их и делать себя недостойным их. Можно было бы сказать и еще большее, и страшнейшее, но чтобы не отяготить вашего ума, довольно и этого. Если это не образумит вас, то и большее не будет иметь успеха. Итак, чтобы не постигло вас большее осуждение, умоляю вас не о том, чтобы вы не приходили сюда, нет, но о том, чтобы вы вели себя так, чтобы быть достойными входить сюда и присутствовать здесь. Если бы какой-нибудь царь приказал следующее: кто сделает то или другое, тот не будет удостоен моей трапезы, то скажи мне, ради этого не сделали бы вы тогда всего? Бог же призвал вас на небеса, к трапезе царя великого и дивного, а мы отказываемся, медлим, не спешим воспользоваться этим призывом? Какая после этого у нас надежда на спасение? Нельзя в этом обвинять немощь. Нельзя обвинять природу беспечность. Вот что делает нас недостойными, как это и было сказано нами. Умиляющий сердца и подающий дух умиления пусть умилит и ваши сердца и насадит в них глубоко семена благочестия, чтобы вам принять их в душу свою со страхом, возродить в себе дух спасения и иметь дерзновение приступать к таинству причащения. Сыновья твои, сказано, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Псалом 127, стих 3. Пусть не будет в нас ничего ветхого, ничего дикого и грубого, ничего недозрелого. Такие только новонасаждения способны дать плод, плод дивный, разумею, масличный, и могут присутствовать окрест трапезы, и притом не просто и никак попало собираться сюда, но со страхом и трепетом. Тогда и там мы будем взирать на самого Христа с дерзновением и удостоимся небесного царствия, которое и дополучим все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков.